Здравствуйте. Вы смотрите программу «Родное слово» на телеканале УТС. И сегодня мы продолжаем говорить в этой студии о православных таинствах с митрополитом Новосибирским и Бердским Тихоном. Здравствуйте, Владыка.
Добрый день.
В православной церкви существует 7 таинств, одним из которых является соборование или по-другому елеосвящение. В чем смысл этого таинства и в каких случаях прибегают к нему?
Мы часто обращаемся к Богу, имея какие-то немощи, болезни. Не всегда эти болезни может вылечить врач в поликлинике. И, чувствуя недомогание, многие прибегают к таинству елеосвящения, особенно когда трудно определить диагноз болезни, что это за болезнь, от чего она. И люди приходят в храм, обычно постом проходит таинство или освящение. Соборованием называется оно, потому что несколько священников могут совершать это таинство. Начало это таинство мы видим в Евангелии от Марка. Святые апостолы, они все делали, как говорил им сам Господь Иисус Христос. Поэтому они помазывали больных маслом и исцелялись люди. И это таинство до сих пор оно пользуется большим, так сказать, спросом у верующих людей. И поэтому, когда бывают дни соборования в храмах постом, мы можем увидеть, очень много народу приходит, становится рядами, подготавливаются. Ну, желательно, конечно, перед этим...
Да, как подготовиться к этому таинству?
Да. Пройти таинство исповеди, покаяния. Потому что в этом таинстве, да, все грехи прощаются, как говорит апостол, которые совершил человек, потому что много у нас грехов неисповеданных или по забвению, или, в связи с давностью времени, может, мы, так сказать, уже даже не обратили внимания, не знали, что это грех, то все эти грехи прощаются во время соборования. Но все равно перед соборованием желательно поисповедоваться. Ну, так как приходит народу очень много, не всегда бывает исповедь, и священник совершает соборование, и многие люди чувствуют облегчение в своих болезнях, многие исцеляются, поэтому к таинству очень часто люди прибегают. Но есть такие вопросы, задают, что надо ли здоровым людям прибегать к такому таинству. Но здесь ограничений нет. Хорошо себя чувствует человек или плохо, потому что это таинство, и оно в первую очередь врачует душу человеческую. Вот, как мы уже говорили, в этом таинстве прощаются грехи, которые человек совершил, но забыл и не исповедовал.
Вот, а говоря медицинским языком, какие показания еще имеются для соборования?
Ну, люди пожилого возраста, которые чувствуют постоянно, что вот у них немощь, то лучше, конечно, пособороваться. Ведь с возрастом мы уже понимаем, что время нашей земной жизни заканчивается. Поэтому люди, которые готовятся, они более усердно исполняют все церковные установления и... Если они прибегают к этому таинству, то это очень хорошо.
Существует ли особое время для проведения этого таинства, для массового проведения этого таинства?
Ну, мы уже говорили, что мы совершаем это таинство постами, особенно Великим постом. Священник объявляет, назначает день, когда будет он совершать это таинство. Ну, бывает так, что вот человек... лежит дома, обездвижен, он уже не может, и в больницу не берут его, и дома он, так сказать, уже лежит, и как бы и выздоровления нет, и кончины нет. Вызывает священника, чтобы подготовить этого человека к кончине, потому что кончины не избежишь, все равно это придется. Ну и некоторые пугаются, говорят, что ну, раз собор не совершается, то уже конец. Не всегда это бывает конец, наоборот, что бывает оздоровление, выздоровление человека, и поэтому не надо никогда бояться прибегать к таинствам церковным.
Что следует после принятия этого таинства?
Во время этого таинства читаются Евангелия, это тоже Слово Божие читается над болящим, и поэтому само Слово живительное, Божие Слово. И человек после таинства, вот это священный елей, который во время этого таинства освящался. Потом человек, если это обычно подсолнечное масло используют священнослужители, можно добавлять это масло в пищу, помазывать свое тело в тех местах, где есть какие-то болячки. Вот. И обычно это, когда бывает погребение этого человека, то это масло возливается на усопшего.
Всегда ли после совершения таинства соборования наступает облегчение людям болящим? И может ли наступить разочарование, если этого не произойдет?
Облегчение наступает всегда. Вот. Но не всегда бывает такое выздоровление, чтобы человек встал и пошел. А случаи бывают всякие. Поэтому я думаю, что тот, кто прибегает к этому таинству, разочарован не будет.
А что сильнее в этом таинстве, вот в получении благодати? Вера человека или молитва, совершенная в храме?
Ну, это должна быть и вера человека в свое исцеление, и должна быть молитва священника усердная. Но мы должны знать, что есть вечность, что смерти нет, что это переход от земной жизни к жизни вечной. И поэтому здесь важна подготовка души человеческой. В этом таинстве самое главное не просто исцеление тела, а самое главное исцеление души человеческой.
Как часто можно прибегать к таинству елеосвящения?
Ну, прибегать можно вместе со всей церковью. Мы стараемся не то, что вот индивидуально спасаться. Мы спасаемся с церковью и в церкви. И поэтому то, что делается в церкви, даже раз в год, если прибегать к этому таинству Великим постом, уже этого достаточно. Самое главное, чтобы не верить вот этим слухам всяким, что, значит, если ты пособорился, то тебе конец. Нет, это таинство служит для исцеления души и тела человека.
И еще один вопрос, вот, который не совсем касается таинства соборования, но, в общем-то, важный. Стоит ли человеку нездоровому во время эпидемии гриппа, еще каких-то вирусных заболеваний, причащаться, приходить в храм, прикладываться к иконам?
Такие споры и такие случаи бывали в жизни церкви, но они отвергнуты. Человек, если, конечно, он чувствует немощь, и он не может дойти до церкви, то ему лучше, может, полежать дома или вызвать священника на дом, и батюшка приедет и причастит, и поисповедует, и пособорует, если есть необходимость. Но в церкви обычно не боятся, приходят, и никогда эпидемия через церковь не распространялась.
Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях доктор философии, доцент Военно-воздушной академии имени Гагарина, преподаватель Центра подготовки космонавтов, полковник Валентин Васильевич Петров. Здравствуйте, Валентин Васильевич.
Добрый день.
Вы преподаете в Военно-воздушной академии основы православной культуры. Насколько нужен и важен этот предмет современным космонавтам и о чем чаще всего вас спрашивают современные студенты?
Мысль преподавать основы православной культуры мне пришла по случаю. Я заканчиваю Свято-Тихоновский богословский институт. Это давно было, 95-й год. Диплом вручает патриарх Алексий II. Ну и так получилось, что я первый из военных закончил Богословский институт. Поэтому к тому времени я уже довольно прилично преподавал философию в академии. Нам вводят курс, который называется «Культурология». И я прошу руководства в канве этого курса мне начать читать основы православной культуры. За время, что я преподавал, я убедился, что командирам надо знать православную культуру. Мы на ней выросли. Она привела к великим победам Отечества. И не знать – это большой пробел. Ну вот, и надо отдать должное, что тогда начальник академии, генерал-полковник Виктор Петрович Козлов, человек смелый, кстати, пришел с Дальнего Востока, он разрешил. Написал в порядке эксперимента. Вот он идет до сих пор, этот эксперимент. Правда, наша академия в 2011 году уже переехала в Воронеж, но этот курс остался у космонавтов. И там он еще больше нужен. Потому что экипажи различные. Обязательно там наш космонавт. И, слава Богу, в отряде уже есть духовник игумен Иов. И поэтому вот, чтобы ребята знали, на какой базе основной старт в космос, то и что еще до них люди верили и достигали колоссальных успехов. Поэтому плюс руководство центра подготовки не просто доброжелательно относятся, а они истинно православные люди.
Вот Хрущев говорил в свое время, Гагарин в космос летал, но Бога не видел. Вы были знакомы с Юрием Алексеевичем. Расскажите, какие у него были отношения с Богом, если так можно сказать?
Ну, отношения – это личное дело. Но я лично сам убедился, когда он отмечал 30 лет своих, ну, правда, несколько дней подряд, и к нему приехал его товарищ с училища, а тот, как я понял, очень православный человек. И он говорит: «Юр, ну, рядом со Звездным святыня православия Троицко-Сергиевая лавра. Давай съездим. Ты же был там?» Он говорит: «Нет. Но у меня, говорит, есть один, который там часто бывает». И вот так он мне позвонил и поставил задачу проводить их в Троицко-Сергиевую лавру. Для меня это была поездка-сказка. Я объясню, почему. Во-первых, ну, отмечали 30 лет Гагарина. Во-вторых, я увидел, насколько чувствует православие первый космонавт. И насколько у него все действия обоснованы добром. Ну вот мы приехали в лавру, в гражданке, все, там ни орденов, ни медалей, ничего нет, да? Но спрятать Гагарина же нельзя. И один из прихожан, он вот так уставился буквально и кричит на всю площадь: «Братья и сестры, это ж Гагарин!» Ну и тут началось. Тут все бабушки и женщины платки дают, чтобы он расписался. Ребята там в этом. В общем, целая такая демонстрация любви народа. Наместник монастыря, заведя в храм, он говорит: «Юрий Алексеевич, какой план у вас? Он говорит, один. К мощам Сергия Радонежского, а дальше, батюшка, как вы скажете? И вот благодаря этому мы подошли, конечно, из-за Юры, открыли нам мощи. Я смотрю, Юра наклонился, когда прикоснулся к мощам, потом я, и он у меня спрашивает, что ты почувствовал? Я говорю, необыкновенное какое-то запах и волнение. Он говорит, и я. И вот меня это поразило. То есть вот для него эта святыня, она очень много значила. Ну, а дальше как получилось? Потому что отец-наместник предложил посетить ЦАК, церковно-археологический кабинет. Мы были люди безграмотные в плане православия. И там получили первый урок в красках, в иконах, в скульптурах, в изумительных произведениях искусств. Юрия Алексеевича покорил буквально макет, сделанный еще царскими мастерами храма Христа Спасителя. Он очень долго рассматривал. Там внутри даже были обозначены росписи. В общем, сделано потрясающе. И он в таком восторге спрашивает у батюшки, а где он? И узнает, что на том месте бассейн Москва. Вот это впало ему в душу. И спустя определенное время, он уже к тому времени был членом Центрального комитета ВЛКСМ, на пленуме ЦК, посвященную патриотическому воспитанию молодежи, в конце своей речи именно Гагарин, а не кто-то иной, первым в Советском Союзе на высоком уровне предложил восстановить храм Христа Спасителя и Триумфальную арку. Неверующий человек такого сделать не мог. То есть здесь я убедился, что вера внутри, это ж пронести можно, нужно было и вынести на суд такой аудитории.
Вы правильно сказали вначале, что вера очень личное понятие, но все же среди космонавтов первых и современных много ли людей верующих?
Ну, первых мне, хотя я их всех знаю, но мне трудно об этом говорить, это время атеизма. Ну вот смотрите, мы ездили в гражданке, почему в военном нам запрещалось даже в храм войти. Но я знаю ту же Александро-Невскую лавру, мы с Германом Титовым посещали в Ленинграде. Это то время было, это не сейчас, это не просто так войти. Я очень хорошо помню, как Алексей Архипович Леонов перед полетом с американцами отряд космонавтов наш и всю группу американскую возил в Троицко-Сергиевую лавру. И это документально запечатлели. И когда приезжали слепыхатели против Советского Союза и говорили в лавре, что ваша церковь не признает правительство, то экскурсовод, там был Юрий Андреевич, он подводил, показывал огромную фотографию. Там наши космонавты, очень известные, там и Валера Быковский, и Филипченко, Леонов, Кубасов, ну все. И дублеры, Джанибеков там все в этой, американские, Стаффорд и вся эта. И батюшки посередине. Он говорит, ну какой вопрос? Вот перед ответственнейшим полетом, да, первым международным, Союз Аполлон, куда шли? К православным святыням. Поэтому уже тогда было много людей, которые волей-неволей показывали свое отношение к церкви. Но сейчас, насколько мне известно, наверное, в процентном отношении человек ну, процентов 90 это верующие. Причем я даже знаю, что перед ответственным полетом, когда командир узнает, что его бортинженер не крещеный, он говорит: ты что себе думаешь? И вот Саша Лазуткин буквально за день до старта покрестился прямо на Байконуре. Там замечательный батюшка, вот, отец Сергий, бывший десантник, он понимает, что лететь, а это всегда риск, и выполнять очень ответственную работу надо с верой внутри. Угу. Поэтому, ну, это мое глубокое убеждение, что именно это так.
У вас много наград, в том числе и церковный орден Даниила Московского. Кого из святых вы почитаете своим небесным покровителем, заступниками?
Ну, вы понимаете, я связан с авиацией. Угу. Поэтому, конечно, самый большой заступник для нас – Илья Пророк. Его первого взяли на небеса. Кроме этого, Георгий Победоносец. Но когда тяжело, то всегда почему-то обращаешься напрямую к Божьей Матери и чувствуешь, что она всегда приходит на помощь. Ну, если уж совсем трудно, тогда, как говорит замечательный наш космонавт, дважды герой, генерал-полковник Климук, то тогда, Боженька, помоги. Угу. Вот, понимаете, это осталось у всех. Ну и у меня.
И еще одно важное событие было, наверное, на вашей памяти. Из космоса прозвучало поздравление с тысячелетием крещения Руси. И вы были свидетелем и одним из организаторов этого события. Расскажите, как это произошло?
Да, это было действительно так. Но началось это перед стартом. Мне очень близкий космонавт Володя Титов. У него уже было два старта, и оба неудачных. Причем второй, в 82-м году, за 5 минут до взрыва ракеты они отстрелились, и он с экипажем остался жив. Проходят годы, и, наконец, его утверждают на тогда уникальный полет, годичный, целый год в космосе. Ну, год-то какой, 1988, тысячелетие крещения. Володя, он с Алтая здесь, как все, с сибирской закваской, когда утвердили, говорит: Валентин, мне бы благословение получить вот перед этим от батюшки. А я часто космонавтов возил в Лавру, в Духовную Академию, к владыке Филарета. К тому времени он уже был в Москве председателем отдела внешних церковных связей. Вот я ему позвонил, говорю: владыка, вот так и так, мой друг летит на очень длительный период. Владыка, как истинно православный, говорит: так это ж замечательно, тысячелетие крещения. Что от меня надо? Я говорю: благословение. Ну, приезжайте. Я говорю: владыка, поздно. Ты, говорит, не волнуйся, я работаю сколько надо и в это. Вот так мы попали к нему. Владыка провел изумительную православную беседу, вручил иконки, узнал, что Володя может брать 200 грамм веса. Там иконки были Христа, Божьей Матери, князя Владимира, поскольку вот Даниила Московского, Сергия Радонежского, ну, хороший набор. Вот. А говорит: а чтоб ты знал, он подарил ему большой церковный календарь. Володя его вокруг себя и скафандр. То есть этот календарь был на орбите. И Володя знал каждый праздник. Так вот, когда наступил день, страна отмечает тысячелетие, он по слову сердца с орбиты поздравил. Это, конечно, была сенсация. Почему? Потому что на Земле подумали, а откуда он знает? Никто не сообщал ничего, да? Вот. А было вот так, как было. То есть это прозвучало. Ну, хотели кое-кого наказать, но на наше счастье в это время руководитель государства принимает патриарха Пимена и членов Священного Синода. Поэтому наказывать было не за что. Страна действительно отмечала тысячелетие крещения Руси. А поздравление действительно впервые прозвучало с космоса.
Вы в Новосибирске впервые. Что можете пожелать жителям столицы Сибири?
Ну, во-первых, сохранять те замечательные боевые, трудовые, православные традиции. На меня огромное впечатление произвел сквер, где отмечены герои, сибиряки, отдавшие свою жизнь за Родину. Я горжусь, как Новосибирск чтит память Александра Ивановича Покрышкина. То есть это был изумительный боевой летчик, руководитель наших воздушных побед. Первый трижды Герой Советского Союза. И правильно, что памятник стоит, Покрышкин и Орел. Это действительно Орел, который прославил Родину и Новосибирск. И еще приятнее, что есть табличка, где его крестили. Это показатель, что основы у Александра Ивановича были очень мощные. Поэтому меня удивила аудитория новосибирская, потому что встретился и с молодежью, и со средним, со старшим положением. Вопросы все по делу и вопросы с болью за Родину. Вот пока есть такой настрой, это показатель, что Сибирь остается замечательным местом патриотов. Я думаю, что эти традиции будут приумножаться. Это я и желаю.
Спасибо вам за пожелание и интересную беседу.